Так вот, это то, что чувствует человек, когда он чувствует постоянно присутствие Творца в своей жизни. Ощущение абсолютной гармонии, причастности к этой гармонии. Здесь нет места вот этому страху одиночества. Почему? Потому что человек не боится быть одинок, он никогда не одинок. Это потрясающее чувство, и человек может тоже научиться избавиться окончательно от вот этого страха одиночества. И более человек, он этого просто не боится, он может быть один, он может быть с друзьями, он может чувствовать так людей, он может чувствовать мир, потрясающее чувство. Следующий страх, который мы с вами записали в нашем списке, это был страх потери смысла жизни. Страх потери смысла жизни. Вопрос очень простой. Я не хочу сейчас делать отдельную лекцию, в чем смысл жизни. Я хочу только задать несколько вопросов. В модели Бога нет. В чем смысл жизни? Случайный человек появился на случайно появившейся планете, вот во всей этой гигантской Солнечной системе. Говорит нам атеизм два смысла. Это выживание, это размножение. Все, кто уже выжил и размножился, понимают, что этого недостаточно. Кроме этого, ну, получай как бы удовольствие от своего существования сейчас здесь, как большой, высокий смысл, тоже, в общем, его не очень применишь. Когда я в детстве, вот я заканчивал школу, я помню, я заканчивал спецбиологическую школу, был биологом. Я спрашивал у знакомых своих родителей. У меня папа писатель, мама у меня ученый, химик. И поэтому к нам приходили, что называется, и физики, и лирики. То есть приходили люди, которые и ученые, и писатели. И я задавал им тот же самый вопрос. Я говорю, слушай, ну а в чем смысл жизни? И интересно, что мне эти люди говорили. Они говорят, знаешь что, ну не задавай этот вопрос. Потому что есть вопросы, которые не имеют смысл задавать. Вот они бессмысленные как бы. Они мне добра хотели, понимаете? У них не было ответа на эти вопросы. И это понятно, как я уже только что сказал. В случайном мире, случайный человек, какой может быть великий или высокий смысл, если об этом действительно подумать? Когда мы берем с вами модель «Бог есть», то сразу же появляется смысл. То есть, если вся эта Вселенная была кем-то сделана, то была цель творения. А если была цель творения, то это значит, в творении у каждого сотворенного человека есть свое место и свое предназначение. И это очень важно. Я еще раз говорю, я не хочу сейчас давать целую лекцию, а в чем и как, и в чем оно заключается, но факт совершенно понятен, что вот в этой модели Бог есть, появляется смысл, появляется цель, появляется зачем. Вещи становятся осмысленными. И, наконец, последний страх, который я хотел с вами сегодня разобрать, это страх боли, мучений и страданий. И тут вопрос, который может задать любой человек, если он скажет, скажите, пожалуйста, ну какая разница, ведь в конце концов, какая разница? И светский человек боится боли, и религиозный человек, то есть человек, знающий, что есть Творец, тоже боится страданий и мучений. Ну вот люди, соблюдающие Тору, люди, которые знают, что есть Творец, что они радуются мучениям, тоже никто не радуется, так в чем же разница? Оказывается, что разница как раз в предыдущем страхе, то есть в предыдущей категории, смысл жизни. А именно, есть смысл в этих мучениях или нет? И вот здесь уже нам сегодня медицина показывает, это были исследования, которые сделаны, что если есть смысл в страданиях и в мучениях, то они воспринимаются намного легче, чем если смысла нет. То есть, если люди не видят и не чувствуют смысл в том, что с ними происходит, а с ними происходят какие-то вещи, которые как бы мучительные, или они страдают, то они ощущают эти страдания во много раз сильнее, чем человек, который знает, зачем и что, и как происходит. Я хочу вам дать один как бы пример. Я очень много лет работал с людьми, которые были в автомобильных катастрофах. И я видел очень много как бы разных случаев, от самых типичных случаев. Ну, самый типичный случай, когда автомобиль останавливается на красный свет. Скажем, человек сидит на заднем сиденье автомобиля, сзади едет пьяный шофер, который врезается в зад этого автомобиля, человек летит вперед, человек летит назад, ну, в результате у него там много разных может быть проблем, и через какое-то время он приходил к нам вот в клинику лечиться. Я могу дать вам другой пример. Человек едет на машине, это реальный пример, это Volvo фургон. Volvo замечательная машина, очень крепкая, Volvo фургон. Тем более, и там вместо вот этого фургона третий сиденье. Человек спит просто на этом третьем сиденье. Теперь на ровной дороге, на скорости 100 км в час, у этой Volvo отваливается передний мост. Знаете, не одно колесо, да, а весь мост. Теперь, что происходит с этой машиной? Она начинает кувыркаться через нос. Кувыркаясь через нос, человек вылетает, который лежит, спит на заднем сиденье, через заднее стекло, и летит как бы параллельно дороге. Ну, через 6 месяцев он мне об этом еще рассказывает, то есть вы понимаете, что здесь было чудо в том, что он выжил и мне еще рассказал, но неважно. Просто что я хочу сказать, что и в первом типичном случае, и во втором случае человек является абсолютной жертвой. И, как правило, люди, которые я видел, это были абсолютные, что называется, жертвы несчастного случая. Они ничего не могли сделать, это была не их вина. И когда человек к тебе приходит вот в таком достаточно разбитом состоянии, то первое, что ты делаешь с ним, как бы разговаривать бессмысленно, а что ты делаешь, это нужно помочь им просто вот, ну, убрать, если это физическая боль, физическую боль, если надо работать с мягкими тканями, то что-то сделать. Но я практически никогда не заканчивал вот лечение с таким человеком, пока не задавал ему очень странный вопрос. Вопрос, который я задавал, был следующий. А зачем тебе понадобилось это происшествие? И вы знаете, что интересно? Что большинство людей сразу отвечали мне на этот вопрос. Отчасти, если они не отвечали сразу на этот вопрос, то они отвечали мне через еще несколько сеансов, тогда мы с ними работали, они мне могли ответить на этот вопрос. Теперь, что это за вопрос? Зачем тебе понадобилось вот это вот происшествие, вот этот несчастный случай, да? По-другому. Чему ты научился в результате этого несчастного случая? Чему, положа руку на сердце, ты можешь сказать, ты бы не научился, если бы его не было? Вот в чем вопрос. Еще раз. Чему ты научился в результате этого несчастного случая, чему бы ты не научился, если бы его не было? Вы знаете, интересные ответы. Я вам сейчас дам типичные ответы. Потом я нашел это в Торе, это, оказывается, есть все в нашей традиции, просто я не знал тогда, а потом уже смотрел и видел, что это все есть. Человек говорит следующее. Он говорит, ты знаешь, я до этого фактически не жил. То есть, что значит не жил? Ну, я закончил школу, все закончили школу, я пошел в институт, все у нас шли в институт. Я шел на эту вечеринку, ехал туда-сюда. То есть, я плыл по течению так, как, ну, вот все плывут, то все 50. Ну, теперь вдруг, говорит, бабах, я очнулся, я лежу на столе, я не могу пошевелить ни рукой, ни ногой. И вдруг выясняется, что те вещи, которые вчера были настолько важны, сегодня не важны вообще. А вещи, которые действительно важны, так я о них никогда не думал. И я первый раз задумываюсь и задаю себе вопрос, а зачем я вообще живу, что происходит? То есть человек говорит, что погружение в жизнь у него, по-настоящему он жить начал очень часто, вот совершенно по-другому в тот момент и с того момента. А дальше были личные уже, там, чему человек научился этому, человек научился этому и так далее. Говорит, зачем я задаю ему этот вопрос? Две причины. Первая причина следующая. Если я ему этот вопрос не задам, и он не выучил тот урок, который он должен был выучить на самом деле, какая гарантия, что он не придет ко мне через 2 месяца, через 3, через 6 месяцев, опять после какого-то такого происшествия в кавычках, а такое было сколько угодно. Человек говорит, вы знаете, говорит, у меня за последние 6 месяцев было уже 7-8 аварий, каждый раз он был жертвой. Я говорю, слушай, знаешь, кто-то стучится, что ты не слушаешь при этом.
И, как я уже сказал, люди задумываются и находят ответы, чему они научились, вот такому несомненно важному, чему они не могли бы научиться без этой аварии. Но важная вещь, которая также выясняется, о которой мы только что говорили, что когда человек понимает, что то, что с ним происходит, не случайно, и когда то, что с ним происходит, для чего-то важно, то его ощущение боли, его восприятие боли, его само чувство, вот, которое при этом он испытывает, чувство мучения, чувство боли, оно уходит, оно намного меньше, то есть оно не уходит, а оно намного меньше. Гигантская разница. Так вот, давайте теперь как бы суммируем, посмотрим, что у нас получается. А получается у нас очень интересная вещь. Мы с вами разобрали где-то 8 фундаментальных страхов. И вы помните, что мы взяли эти страхи, потому что они действительно именно фундаментальными. И на этих страхах есть очень много других, как наслоение, как уже вторичные, очень много других негативных эмоций. То есть, если человек чего-то боится, то появляется и гнев, как защитная реакция, появляются и другие проявления, другие чувства, которые являются вытекающими, вторичными по отношению к этим эмоциям. И мы с вами видим потрясающую вещь, что в модели Бога нет, от этих негативных эмоций не только нельзя избавиться, но более того, вот эта модель Бога нет, она сама вызывает эти негативные эмоции. Вы помните, мы говорили страх смерти, мы с вами говорили о страхе провала и страхе отверженности, и что модель Бога нет именно из-за того, что человек появился случайно, из-за случайности, из-за того, что ему нужно определять, кто он и что он. Это не является данностью, то есть эти страхи возникают, это страх потери контроля, который тоже, и так далее, и так далее. То есть вот все эти страхи, от них либо нельзя избавиться в модели Бога нет, либо наоборот, эта модель вызывает. А с другой стороны, мы видим с вами, что в модели Бог есть, Бог существует, можно избавиться от всех этих страхов. И вот как раз последняя очень важная вещь, которую я хочу сказать. Есть такой закон, это биологический закон, закон связи между структурой и функцией. Как он звучит, как он выглядит? Сказано нам биологами такая вещь, что если есть какая-то структура, то она обязательно создана, чтобы функционировать. Она несет какую-то функциональную нагрузку. Давайте возьмем простой пример. Если у птицы какой-то клюв, какой-то странной формы, то биологи не смеются над ней и не говорят, смотри, вот какой шнобель, да, у этой птицы. А они смотрят на то, как эта птица питается, или как она гнездится, и они пытаются определить, а зачем ей вот такой странной, как казалось бы, формы клюв, и находят, почему действительно он ей нужен. То есть это для приспосабливаемости к окружающей среде. То есть каждый орган, который существует, он существует и имеет определенную структуру для того, чтобы функционировать максимально хорошо в той среде, в которой он должен функционировать. И есть обратный закон, что если есть какая-то функция, то обязательно под ней должна быть какая-то структура. Ну, это просто как бы для материалистов еще более понятно, вытекает из материализма. Не может вещь, какая-то функция функционировать ни на чем. То есть, скажем, если у нас рука сгибается в локте, то мы с вами, посмотрев в учебник анатомии, обязательно найдем все, что нужно для того, чтобы объяснить, почему рука сгибалась именно здесь. То есть будет окончание двух костей, будет сустав, будет суставная сумка, у нас будут с вами там хрящи, у нас будет все, что нужно для того, чтобы объяснить, почему рука сгибается в одну сторону, не сгибается в другую сторону, да, сгибается именно здесь и так далее. То есть если есть какая-то функция, то под этой функцией всегда обязательно вы найдете структуру, которая объясняет, почему вот организм или часть организма функционирует именно так. Теперь давайте посмотрим на нашу модель. И что мы с вами видим? У нас есть функция центральной нервной системы. Что это за функция центральной нервной системы? Что в модели Бога нет. Центральная нервная система функционирует хуже всего, потому что возникают страхи, или их нельзя убрать. А эти страхи, естественно, мешают человеку функционировать в этой жизни, или даже они могут его убить. То есть, опять-таки, еще раз, есть некая функция центральной нервной системы, которая в модели Бога нет, работает хуже всего. А в модели Бог есть, центральная нервная система человека, она функционирует лучше всего. Потому что здесь от этих страхов можно избавиться. Теперь мы сказали, что под всякой функцией есть структура. То есть, другими словами, центральная нервная система человека построена таким образом, чтобы в модели Бога нет функционировать хуже всего, а в модели Бог есть функционировать лучше всего. Теперь я хочу задать вам простой вопрос. Кто так создал центральную нервную систему человека? Еще раз, давайте подумаем. Под функцией есть структура. Не может центральная нервная система человека функционировать так случайно по каждому самому важному параметру. А это самый важный параметр. То есть явно совершенно, что центральная нервная система человека в результате, если хотите, эволюции, сложилась таким образом, что в модели Бог есть, она функционирует лучше всего, а в модели Бога нет, она функционирует хуже всего. Теперь говорят нам биологи, что каждый орган, он создан для того, чтобы максимально хорошо функционировать в той среде, в которой должно жить это существо, в данном случае человек. Итак, что мы с вами видим? Мы видим, что у нас есть две среды обитания. Ну вот представьте себе, что у нас есть морской котик, и вот этот морской котик, он может, понятно, вылезти на сушу, провести какое-то время на суше, и он также вот обитает в воде. Теперь посмотрите на этого морского котика и скажите, какая принципиальная среда обитания этого животного? Ну и совершенно сразу станет понятно, что принципиальная среда обитания, естественно, вода. Почему? Потому что не только ласты, но на суше это груда этого жира, так сказать, который, едва переваливаясь, там ползает. А как только он попадает в свою основную среду, он начинает носиться там молнией, он может там ловить рыбу и прочее, прочее, прочее. То есть это явно он очень хорошо функционирует вот в этой среде. И таким образом, что мы видим с вами, что у человека получается то же самое. То есть человек может создать себе, потому что у него есть свобода выбора, у него есть творчество, он может создать такой воображаемый виртуальный мир, в котором не будет творца. Но на самом деле его центральная нервная система, то есть самое совершенное, что есть у человека, и наиболее максимально приспособленное к среде, не приспособлено жить хорошо вот в этом виртуальном, то есть воображаемом мире, который он сам себе создал. Когда человек возвращается в ту среду, в которой он на самом деле должен жить, должен обитать, он создан ради этого, то мы видим, что огромное количество проблем, и не только страхов, а и всех других эмоций, которые на этих страхах построены, они либо уходят, либо балансируются, либо начинают выполнять позитивную функцию. Итак, человек, который внимательно может посмотреть на то, как устроена центральная нервная система человека, может прийти логически к выводу о том, что человек был создан для того, чтобы находиться в партнерстве с Творцом, для того, чтобы закончить этот мир, но именно, как я уже сказал, будучи партнером Творца. И действительно, практические упражнения, которые мы делаем впоследствии интеграции этой модели, показывают нам, что когда человек открывает, а в этом и есть задача, основная задача человека, посмотреть, где на пяти уровнях человек поставил эти двери, где он закрылся. Когда человек открывает эти двери на разных уровнях, то он вдруг обнаруживает, что эти духовные структуры действительно внутри него существуют, связь с Творцом действительно существует, и мы можем с вами выйти на контакт с Творцом. Я желаю вам проделать эту работу, вначале интеллектуально, потом эмоционально, и выйти на то самое важное, что есть у человека, познакомиться с его собственной душой, познакомиться с Творцом и выполнить ту самую важную работу и важное предназначение, которое у человека есть. Я проводил сотни и сотни людей по этому процессу, начиная иногда с полной закрытости, и тем не менее человек находит в себе этот блок, избавляется от этого блока, который вот закрыт, и вдруг он внутри начинает меняться до вот той открытости, о которой я сейчас говорю. Поэтому, поскольку я этим занимаюсь уже очень много лет, у меня нет никакого сомнения о том, что все эти структуры внутри существуют у любого человека. У любого человека есть возможность, если он хочет, заглянуть в свою собственную душу и выйти на контакт с Творцом. Желаю удачи! Наша сегодняшняя лекция называется «Тора и мораль». Когда мы с вами говорим о Торе и морали, или просто о морали, то сразу приходит на ум два термина. Первое – это общие человеческие ценности. Я задаю всегда своим слушателям такой вопрос, что вот существуют ли, как вам кажется, общие человеческие ценности? Ну, люди говорят разные вещи, но, как правило, люди говорят, что да, действительно существует. И тогда следующий вопрос. Ну, хорошо, назовите эти общечеловеческие ценности. И опять-таки люди говорят, ну как же, вот, допустим, жизнь человеческая является общечеловеческой ценностью. Дети, любовь, честность. То есть такие вот вещи называются, мы сейчас говорим о моральных ценностях, мы не говорим о таких физических ценностях, как воздух, например. Всем нужно дышать, да, но мы не об этом говорим. И тогда мой ответ очень простой. Я бы, конечно, был очень рад, если бы это было так. Но давайте вначале определим, что такое общечеловеческая ценность. Общечеловеческая ценность – это некая ценность, которая была у большей части человечества. Ну, иначе она бы не была общечеловеческой. Теперь, мало того, что она... Эта ценность является ценностью для большей части человечества, но она является также ценной для какого-то достаточно длительного периода времени. То есть это не проходящая какая-то вещь, а какая-то вещь более-менее постоянная. Так вот, определив таким образом общечеловеческие ценности, давайте посмотрим. И оказывается, что, к сожалению, все вещи, перечисленные нами, они не являлись ценностью для большей части человечества в больший период истории. Ну, давайте начнем с жизни. Казалось бы, вот ценность жизни. Но в чем здесь дело? Дело в том, что ценность жизни данного человека для него самого, конечно, всегда была ценностью. Более того, его приятели, его знакомые, его, не знаю, слуги, если хотите, да, его круг, он, это все было ценно. Но Вот те люди, которые жили за речкой, они уже были неценны. Почему? Потому что туда ходили убивать и грабить. А история человечества – это история войн. И дело не в том, что вы понимаете, что вот, конечно, но вот приходится убивать и грабить. Да не приходится убивать и грабить. Когда Рим, допустим, в Римской империи, мы говорим о ценности жизни раба. Понимаете, если бы вы сказали в Римской империи, что жизнь каждого человека является абсолютно одинаковой ценностью. Вот жизнь императора и жизнь раба, она равноценна. То что бы с вами сделали в Риме? Тут же распяли бы, как вы понимаете, потому что вы покушались на основные, на самые главные устои Римской империи, где были люди, чья ценность жизни вообще была неиспорима, они были богами, да, а были люди, которых можно было убивать, на этом все строилось. И на самом деле это большая часть человечества. Вы помните, когда в России во время революции убивали за чистые руки, так сказать, тоже, опять-таки, ценность жизни, что если он родился в хлеву, то тогда это жизнь цена, а если он, так, ему не повезло, что он родился в более-менее в приличных условиях, то уже его ценность жизни сводится к нулю. Ну и сами понимаете, продолжите исторически эти параллели, к сожалению, так. Теперь дети. Ну, поскольку не ценилась жизнь человека, то опять-таки вопрос становился то же самое о детях. То есть, конечно, с биологической точки зрения кошка, она тоже заботится о своих детях. Мы сейчас не говорим об этом, не говорим о биологической привязанности. Мы говорим, дети как моральная ценность. И тут мы с вами вспоминаем о рабстве детском, например, в очень многих странах. И вообще о тех детях, которые оставались после родителей, которые убивали, вот те, которые жили за речкой, да, родители убивали, а с детьми как, так сказать, гуманно поступали, ну, можете себе представить, да? Вот, то есть, любовь то же самое. Любовь – это чувство, любовь – это не моральная ценность. Это чувство, которое действительно испытывают все люди, оно ценно для людей. Теперь давайте посмотрим на что у нас происходит в области морали. И здесь мы с вами опять-таки с ужасом закроем глаза, поскольку мы увидим, что да, с точки зрения морали, все, что связано с этими чувствами любви, все, что связано с сексуальной энергией и так далее, не только отличается от общества к обществу, но и очень часто, так сказать, слово «беспредел», да, он тоже, можно сказать и об этом тоже. То есть мы видим с вами, что вот этот стереотип, что вот есть общечеловеческие ценности, на самом деле разбивается довольно быстро, если подумать, а что же является вот такой общечеловеческой ценностью. Ну вот честность, помните, мы говорили, уже совсем хорошо, уже совсем понятно. А честный нацист, это хорошо или плохо? Это моральный человек или не моральный человек? Я не шучу, потому что действительно, когда сейчас американцы открыли документы, и сегодня мы можем прочитать с вами характеристику Эйхмана, то мы с вами увидим, что он был пунктуален, что на него можно было положиться. И вообще, если не знать, что это Эйхман, то это замечательная характеристика очень честного и серьезно относящего к своей работе человека. Вопрос, чем он занимался. То есть оказывается, что такие понятия, как честность, такие какие важные понятия, тоже в разных обществах, к сожалению, имели совершенно разные, иногда очень мрачные значения. Так вот, тогда мы перейдем с вами, мы еще вернемся к общечеловеческим ценностям. Я ни в коем случае не ставлю на этом точку, но я просто хочу ввести еще одно понятие, и это понятие абсолютной морали. Теперь, что такое абсолютная мораль? Ну, понятно, что мораль – это отношение между людьми, и это знание, что такое добро и что такое зло. Ну, и понятно, что в разных обществах подразумевали разные понятия под добром, разные понятия иногда под злом, разные были отношения между людьми. Речь идет не об этом. Вопрос. Есть ли некая оптимальная система отношений, на все времена для всех людей? Когда мы знаем совершенно объективно, что такое добро, что такое зло, и, естественно, эта система отношений между людьми, принимая это во внимание, да, она объективно, оптимально в для всех обществ, для всех людей на все времена. И тут большинство людей говорит, что нет, такой системы нет и быть не может. Почему? Потому что люди все разные, и ситуации разные, и все меняется. И как же можно при такой разности людей, при такой разности ситуации создать какую-то вот единую, если хотите, оптимальную систему таких отношений? На что я говорю, вы знаете, хорошо, допустим, действительно такой системы, я соглашусь, что такой системы нет. Но тогда что получается? Тогда получается, что никому нельзя сказать, что ты не прав. Можно только сказать, ты не прав, по-моему. А он скажет, ну хорошо, а по-моему я прав, то есть у меня другая система, по-моему прав. И тут люди, которые считают, что такой абсолютной шкалы нет, они соглашаются, они говорят, да, действительно, никому нельзя сказать, что ты не прав, только не прав, по-моему, так сказать, интеллигентно, видите, очень хорошо. Но дальше получается как? Что даже Гитлеру нельзя сказать, что он не прав, а можно только сказать, ты не прав, по-моему. И вот это многим не нравится. То есть, понимаете, вот такое откровенное зло, казалось бы, убийство детей, убийство женщин, понимаете, вот все эти, это же, ну, на самом деле, нельзя сказать, что ты не прав, можно сказать только, ты не прав, по-моему, это людям на самом деле не нравится. Или пытается выпутаться из этого, говорить, ну, а если большинство людей считало, что он не прав? Ну, во-первых, понимаете, этот негодяй Гитлер бы сказал, что мы будем голосовать, ну, посмотрим, сколько людей проголосуют за евреев. Если бы евреи всегда вели себя в соответствии с большинством, вы понимаете, большинство мира было идолопоклонниками, и евреи всегда, так сказать, вызов был, да, евреи бросали этот вызов миру во многих вещах, то о чем идет речь, с каких пор мы начали голосовать? И во-вторых, я уже сказал, что, к сожалению, мы не знаем, как бы это большинство проголосовало. Вот. Почему я взял Гитлера? Почему я взял именно его, чтобы показать, вот, что плохо, что нет абсолютной морали? Поскольку Гитлер оказывается намного более сложен, чем нам его подавали в России. Вы помните, нам говорили, что Гитлер это бесноватый фюрер, да, это такая вот. Он, естественно, мракобес, ну и расист, что еще говорили, ну, такого рода вот все вот эпитеты. Но давайте подумаем, Гитлер каким-то образом сумел завести жуткий, кошмарный тупик, кровавый тупик немецкий народ, который был достаточно образованным народом. И прежде чем мы с вами посмотрим на то, как он это сделал и что на самом деле, какие взгляды были у него, я хочу прочитать несколько цитат. Первая из этих цитат это не вообще Гитлер. И тогда мы с вами уже дойдем потом до него и посмотрим, что за взгляды, которые он исповедовал. Итак, первая цитата это из книги Эрнст Хейкеля. Хейкель это ученый. Есть испытатель конца прошлого века. Он был дарвинистом. И я хочу прочитать эту цитату. Я прошу прощения, цитата большая, но она нам просто будет нужна. Значит, Хейкель пишет так. В астрономии, геологии и обширной области физики и химии никто сегодня не говорит уже о моральном уставе или о персональном боге, чья рука определила все с мудростью и пониманием. То же самое относится и ко всей органической природе. Дарвин в своей теории отбора показал нам не только то, что последовательные процессы в жизни и структуре животных и растений появились механически, без всякого задуманного плана, он научил нас узнавать в борьбе за существование мощную силу природы. Является ли история народов исключением из этого правила? Находим ли мы на каждом ее этапе возвышенный моральный принцип или мудрого правителя, руководящими судьбами народов? В высшей стадии природной и национальной истории на этот вопрос может быть только один объективный ответ – нет. Судьба тех ответвлений семьи человека, которые в виде нации и рас боролся за существование прогресс уже тысячелетия, зависит от тех же внешних железных законов, определявших историю развития всего органического мира. То есть, в двух словах, еще раз, что сказал Хейгель? Он сказал, что есть законы, физические законы, видите, да, биологические законы. Дарвин нам показал, что развитие животных и растений появились механически, без всякого задуманного плана, и развивается именно по этим железным законам. А что по поводу человека? Подлежит ли он тем же железным законам, как и весь остальной мир? Одушевленный или неодушевленный? И Хейгель говорит, да, человек подлежит тем же железным законам. Теперь вы такие цитаты много слышали, и вопрос, согласны вы или не согласны? Подумайте об этом. А я сейчас хочу прочитать еще одну цитату, еще одного автора. Она о том же, но немножко в другом ключе. Высочайшая мудрость – это всегда понимать инстинкт. То есть человек никогда не должен подать в идиотизм, поверив, что он вознесся и стал господином и начальником природы. Однажды это легко привело его к высокомерию. Он должен понимать фундаментальную необходимость законов природы и осознать, насколько его существование зависит от этих законов. Тогда он почувствует, что во Вселенной, где планеты вращаются вокруг светил, а луны вокруг планет, там не может быть особых законов для человека. И на него распространяются вечные законы этой высшей мудрости. Он может пытаться понять их, но избежать никогда. О чем нам говорит автор? Помнит то же самое. Он говорит, что есть законы, и человек, он полностью тоже подчинен этим законам. Согласны вы с этим заявлением, согласны вы с этим автором, да или нет, подумайте. Спросите своих друзей, кстати, это интересная вещь, да? Большинство людей соглашаются, что да, конечно, это естественно, это очевидно, что так оно и есть. Автор последней цитаты – Адольф Гитлер. Причем это не просто вырванная из контекста цитата, а это на самом деле основа его учения. Дело в том, что Гитлер был социальным дарвинистом. Вот что он говорил? Что есть законы, биологические законы. Какие биологические законы? Сильный должен победить слабого. Нам жалко вот эту мышку, которую съела кошка. Может быть и жалко, но так мир устроен. Нам жалко этого маленького котенка, который умер, потому что большие коты пришли и съели всю еду, и ему ничего не оставили. Может быть и жалко, но так устроен мир, так устроена биология, так нужно. Теперь, человек отличается чем-то от животного в этом смысле, да или нет? Они говорят, давайте будем смотреть честно и скажем, что человек ничем в этом смысле не отличается от животного. И поэтому сильный должен выжить, а слабый должен умереть. Дальше все идет очень логично. А вот, например, нацистский философ Альфред Баумлер. Слушайте, что он пишет. Развитие вида требует ликвидации неприспособных людей, слабых и ненормальных. Но христианство, как реакционная сила, взывает именно к ним. Здесь мы сталкиваемся с основным противоречием. Развитие происходит из природной жизни или из равенства индивидуальных душ перед Богом. О чем нам говорит Баумлер? Давайте подумаем. Он говорит нам, что есть природная жизнь, и вот мы с вами сразу уже об этом говорили, сильный побеждает слабого. А что говорит христианство? Христианство говорит, что якобы у человека есть душа. И якобы вот эти души, они все равны перед Богом. И из-за этого равенства душ перед Богом человек уже выпадает из этой биологической системы. Он уже не часть этой биологической системы. И на него законы биологии и все законы, которые вот только что мы с вами говорили, они не распространяются. А мы, говорит Баумлер, в это не верим. Мы считаем, что человек часть этой системы. И здесь основное противоречие. Ну хорошо, если у них была такая проблема с христианством, то почему они, собственно, убивали евреев? Они же христиан как христиан практически не убивали. И вот, что говорит Гитлер. Самый тяжелый удар, который был нанесен человечеству, это христианство. Большевизм – незаконный сын христианства. Оба эти явления – изобретения еврея. Что они говорят? О чем они говорят? Почему большевизм – незаконный сын христианства? Давайте возьмем лозунги большевиков. Какие лозунги большевиков? братство, любовь, всеобщее счастье. А почему братство? Почему любовь? Почему всеобщее счастье? Да все очень просто. Потому что равенство индивидуальных душ перед Богом. То есть большевики взяли все христианские лозунги, отрезали духовные корни и говорят, что мы никакого отношения к христианству не имеем. А что это такое? Они спрашивают, это просто незаконнорожденный сын, да? Он просто не признает родства. А откуда в христианстве вот эта концепция равенства индивидуальных душ перед Богом? И вот тут они говорят, а это они все взяли у евреев. Теперь Гитлер прав или нет? Прав, 100%. Христианство взяло это из иудаизма. Но почему же тогда Гитлер не убивал христиан? И он об этом пишет. Смотрите, что он пишет. Христианская доктрина утверждает, что доля человека – любить друг друга. Но сами христиане будут последними, кто попытается воплотить ее в жизнь. Почему? Потому что никто в истории не пролил так много крови, сражаясь за победу идеи любви, как сами христиане. Что нам говорит Гитлер? Он говорит, понимаете, возьмите, например, крестоносца. Ну, идея была глупая, ну, идиотская, ну, всем понятно. Сегодня уже всем понятно христианам тоже, да, какой-то гроб Господень какой-то там чего-то. Но что он делал, крестоносец? Он брал меч, и он убивал и стариков, и женщин, и детей ради какой-то вот этой идеи. Говорит, методы наши, говорит Гитлер, поэтому у них не все потеряно. Идеи мы им дадим другие, лучшие идеи. Более рациональные идеи, почему нужно убивать. Но поскольку вся история христианства залита кровью, методы наши, люди, не испорчены еще. Вот что он говорит. А что касается расизма. Вы помните, Гитлер убивал евреев, потому что он был расист, и он считал, что евреи это низшая раса. Дело в том, что Гитлер говорит такую вещь, что я смесь политика и философа. Когда я говорю как политик, я должен говорить вещи, которые понятны каждому лавочнику. Когда я говорю как философ, я говорю то, что понимают только избранные. И поэтому нам с вами очень важно посмотреть не то, что Гитлер говорил толпе. Он много говорил толпе, об этом много было написано, там он выступал как расист и так далее. А важно посмотреть, что он говорил своим сообщникам, тем людям, которым он доверял и которых он считал интеллектуально на уровне понять его философские идеи. Сегодня вышли эти книги «Гитлер говорит», «Застольные беседы Гитлера». И что говорит, что написано его вот соратниками, что говорил Гитлер им? «Я прекрасно знаю», — сказал он, это Гитлер, «точно так же, как все эти ужасно умные интеллектуалы, что в научном смысле не существует такого понятия, как раса». Слышите? «Не существует такого понятия, как раса», — говорит расист Гитлер. Но, дальше продолжает он, «если вы земледелец или животновод, то вы не можете успешно заниматься разведением новых сортов без принятия концепции породы. И мне, как политическому деятелю, нужна концепция, которая была бы способна упразднить существующий до ныне порядок. И концепция расы прекрасно в этом смысле сыграет свою роль». Слышите? Он говорит, я не верю в это. Но лавочнику замечательно сойдет. Потому что ему сказать, что ты выше, они вообще низше и так далее, и ты имеешь поэтому право их убивать, лавочник поймет. А что же тогда на самом деле? Почему Гитлер считал, что евреев нужно уничтожить? Дело в том, что обычно, когда задаешь такой вопрос, то причины, которые выдвигаются, это Гитлер боялся их влияния, Гитлер политического влияния. Гитлер, например, хотел отобрать деньги, потому что они были богатые. Гитлеру нужен был козел отпущения, поэтому евреи выбрали как козла отпущения и так далее, и так далее. То есть выдвигаются вот такие вещи. Они на самом деле, все эти причины несостоятельны. А как мы можем с вами доказать, что все эти причины несостоятельны? Давайте с вами посмотрим просто на список, вот это выдержки из списка антиеврейских законов Германии с 31 по 38 год. И мы с вами увидим следующее, что в 1931 году, 8 декабря, в течение 6 месяцев у евреев изъято 900 миллионов рейхмарок, исключая налоги. В 1935 году, 15 сентября, закон о гражданстве, евреям отказано в право на голосование, а также на службу в государственных учреждениях. Закон об охране германской крови и расы, запрещены браки и половая связь между евреями и немцами. В 1938 году указ о еврейской собственности, все оставшееся имущество евреев и их заведения в принудительном порядке изымается и передается в руки немцев. И в том же 1938 году, 23 ноября, дополнительный указ, исключение евреев из всех учебных заведений Германии. То есть мы с вами видим, что к 1938 году евреев уже отняли все имущество, у них не было никакой политической власти, они не могли избирать или избираться, они не могли смешиваться с местной расой, да, то есть даже это уже не проходит. А козла отпущения Гитлеру на этот момент не нужно было, потому что он начал войну в Европе, которая объединила Германию и шла очень удачно. И поэтому козла отпущение, да, его держат на тот момент, когда пойдут какие-то неудачи, чтобы на него свалить неудачи. Не нужно убивать козла отпущения вот в тот момент, когда у тебя все идет хорошо. А именно тогда Гитлер и начал уничтожение планомерных евреев. Итак, видите, что все так называемые причины, оказывается, не проходят. Давайте посмотрим, что по этому поводу говорил своим единомышленникам сам Гитлер. Вот что он говорит. Евреи нанесли две раны человечеству – обрезание на теле и совесть на сознании. Война за влиянием над миром идет между нами и еврейством. Все остальное – фасад и иллюзия. Слышите, это очень важная вещь. Я еще раз прочитаю. Евреи нанесли две раны человечеству – обрезание на теле и совесть на сознании. Война за влиянием над миром идет между нами и еврейством. Все остальное – фасад и иллюзия. Что говорит нам Гитлер? Что такое обрезание на теле? Дело в том, что арабы тоже обрезаются, его это не волновало. Нет, подчинение физического...